Здравствуйте, дорогие слушатели! Спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Сегодня у нас в гостях удивительная личность, философ, художник, писатель, востоковед Александр Геннадьевич Хакимов. Сегодняшняя тема нашего разговора продиктована реалиями наших дней в связи с коронавирусом и даже народными волнениями по всему миру. Назвали мы ее так, как «Жизнь вне паники» или «Как не потерять голову и быть эффективным». Александр Геннадьевич, пожалуйста, вам слово.
Добрый день, дорогие друзья. То есть мне придется рассчитывать на аудиторию, которая испытывает некоторые беспокойства. Сейчас много становится беспокойств, они увеличиваются. Это влияет на нашу психику, на наше здоровье, на наше как бы качество жизни. И у меня как бы нет какого-то личного мнения на этот счет, какого-то рецепта. У меня есть, ну, свой жизненный опыт, своя как бы практика жизни. Как-то я вот держусь в тех же условиях, как и все, проживаю эту жизнь, вижу, как меняются формации, устройства общества. Были советские, потом стали новые русские. Перестройка, бандитизм, это все переживали. Сейчас вообще непонятно, что творится, идет какие-то дальше события развиваются, которые углубляют наше беспокойство. Также наблюдаю, что больше проблем в семейных отношениях у людей на почве внешних обстоятельств, безденежья, допустим, или неуверенность, нестабильность какая-то экономическая. Также здоровье становится слабее у людей. То есть причин много для беспокойств. И я лично как бы наблюдаю тенденцию развития этих беспокойств. Мы пытаемся свою жизнь более комфортной сделать, но нас ожидают более какие-то изощренные, что ли, проблемы, более тонкие проблемы. Фобии, страхи сейчас, вот это главная проблема, что мы боимся жизни, боимся семейной жизни, осторожно очень, боимся заводить детей, часто боимся, что не знаем, что будет с нами вообще, с нашей жизнью. Боимся быть уволены с работы, боимся потерять какие-то свои сбережения. В себе не уверены, смогу ли я держать слово перед своими, ну, скажем, потомками, подать пример какой-то, зародить, ну, какую-то семейную традицию ценную, быть такой как бы опорой для будущих поколений. Очень много у нас есть сомнений в жизни, в себе. Поэтому скорее мне придется опираться не на себя, который тоже это все переживает и наблюдает, а на опыт великих мудрецов прошлого. Потому что эти проблемы, как я вот изучаю Бхагавад-гиту, изучаю древние книги, писания, эти проблемы вечного характера, говорится. На Бхагавад-гите говорится, что счастье и несчастье в этом мире они чередуются, подобно тому, как сменяют друг друга сезоны года, как чередуются зима и лето. И это восприятие счастья и несчастья исходит из соприкосновения чувств с их объектами. Это нужно научиться просто терпеть. То есть вот древние мудрецы говорили об этом мире так, что у него есть сложности чередования плохого и хорошего, счастья и несчастья. Это его природа, как природа сезонов года. То есть это обычная природа, обычный закон как бы, ну, нашей жизни, устройства нашей жизни. Что будут кризисы, будут процветания, будут спады, будут подъемы, будут войны, будет мир. Война и мир, этот вопрос, он вечно поднимается. И мы видим, что это чередуется при всех наших усилиях жить в мире. Нам приходится все-таки вести какие-то военные действия. Хотим или этого не хотим. Устройство мира таково. Там же в этих древних книгах говорится, что иногда в жаркую погоду, есть жаркие места, очень жаркие страны, и там случается вот такое явление. В жаркую погоду до 60 градусов в тени доходит жара в некоторых регионах. И когда дует ветер, он не охлаждает, а наоборот, эффект такой, ну, становится противоположный. Этот дующий горячий ветер, он раскачивает бамбук, высохший на ветру и на солнце. И вот от трения этих бамбуковых стволов возникает пожар. без всякой на то какой-то задуманной причины, просто по стечению вот природных обстоятельств. Точно так же, говорится, в этом мире вспыхивают то войны, то перемирие, то кризисы, то процветание, то, в общем, чередование. И мы же говорим, что вот это плохо, это хорошо, мы боимся плохих вещей. А плохая вещь – это лишь оценка нашего чувственного восприятия. То есть плохая она или хорошая, вне чувств мы не знаем. Например, как вода летом, она прохладная, приятная, мы принимаем омовение в озере или в реке и говорим: хорошо, вода прекрасна. А зимой та же вода, смотрите, мы говорим, соприкасаться плохо. Именно когда соприкасаемся с ней, плохо, холодно, слишком холодно. Это та же вода, но при соприкосновении теплая или холодная, наша оценка будет меняться об этой воде. То есть вода причина и страданий, и наслаждений может быть. Это уже зависит от нашего типа чувств, потому что вот рыба в воде круглый год может жить в холодной воде, она может жить ей не холодно. Она по-другому соприкасается с этим объектом, у нее другая оценка. Вот мы отрегулированы так, 36,6 градусов у нас температура тела, и вот по этой отметке мы судим о здоровье, о том, что хорошо, что плохо. И есть теплокровные живые существа, есть хладнокровные живые существа. Хладнокровные живые существа – это такие, как, например, тритон, лягушка, змей, ящерица. Они не теплокровные, у них температура тела зависит от окружающей среды. И зимой они замерзают, они в анабиоз впадают, то есть полностью промерзает их тело. И весной, когда солнце греет, они снова оттают, возвращаются к жизни, начинают двигаться. И, то есть их жизнедеятельность зависит от температуры тела. Мы принадлежим к теплокровному типу живых существ. То есть мы зимой и летом имеем одинаковую температуру. Это пример того, как можно выдерживать вот эти чувственные перепады. То есть независимость. Вот эта йога означает независимость от жары, от холода, от плохого так называемого или хорошего так называемого чередования. То есть человек находится в другом сознании. То есть призвано, его призывают терпеть так, чтобы не замечать вообще это. То есть у меня внутри 36,6 градусов. Температура может колебаться извне, а внутри я вот стабилен. Также наша как бы жизнь в этом мире может быть более стабильной, если мы будем сильнее внутри себя, сильнее как бы духом, говорится, да? Сильным духом человек выдерживает. Выдерживает двойственность этого мира, потери, приобретения особенно. Два фактора, самые болезненные в нашей как бы жизни, это приобретение и потери потом. Хочу машину. У нас есть какое-то страстное желание, и нам приходится тяжело трудиться, чтобы заработать себе на хороший автомобиль. Или хочу дом, или хочу красивую жену. Ну, есть желание. Мне нужно усилия совершить, чтобы получить это, добиться. И это желание заставляет меня трудиться, действовать. Это стимулирует мою деятельность. А потом я буду сожалеть. Разбил машину, допустим, жена ушла, или дом сгорел, так случается в жизни. Да, это пример того, как вот эти объекты наших чувств являются одновременно причиной счастья для нас и одновременно причиной страдания. Счастье, когда мы их приобретаем, и несчастье, когда мы их теряем. И эти мудрецы говорят, что этот мир, он очень сурово устроен, потому что все, что мы приобретаем в этом мире, мы потеряем. То есть мы должны будем испытать, да, на себе эту потерю, утрату. И самый серьезный кризис, который нас ожидает, это, конечно же, вот уже смерть. Мы будем приближаться, и эти мысли к нам будут переходить чаще. О том, что жизнь наша заканчивается, вот время мы на исходе. Я читал дневники Льва Толстого когда-то, немножко изучал его жизнь в свое время. И последние 10 лет записи его в дневнике почти всегда начинали с одной и той же фразы. «Еще жив», писал Лев Толстой. И потом уже описывал какие-то дела, записи свои ежедневные. Снова наступает новый день. Он пишет: «Еще жив». То есть последние 10 лет он думал вот об этом самом, ну, серьезном кризисе нашей жизни. Вот этот барьер самый труднопреодолимый, неумолимого времени. Это когда наша жизнь, ну, на исходе. На исходе. Мы это чувствуем, начинаем понимать, что все заканчивается в моей жизни, и начинаем осмысливать, думать, зачем я жил, и чего я достиг, и насколько нужна была моя жизнь, это вот для моих близких людей, или для страны, для общества. И тут часто бывает такое опустошение, болезненное, потому что иногда жизнь мы проживаем бесполезно, вдруг проявляется вот такая вот, такое у нас понимание, да, вот это кризис самый серьезный. С другой стороны, люди, которые очень много сделали добра в этой жизни, они уходят очень спокойно, ну так, замеченно. То есть у них есть как бы такая подготовка к этому кризису. И в тех же древних трактатах говорится, что зло никогда не одолеет того, кто творит добро. То есть в этом смысле, если кто-то знает, что такое добро, что такое зло, и как творить добро, о, ему нечего бояться. Потому что зло не одолеет, ему не нужно бояться ничего. И вот нам с вами осталось только разобраться в этих двух, ну, вот, фундаментальных понятиях, где же вот зло, а где добро. Тоже путаница возникает в жизни. Бывает, делаешь добро, а получается совсем по-другому. Бывает, что нужно применить какие-то вот злые силы, чтобы установить какой-то порядок в обществе или в жизни. Где эта граница, да? Между добром и злом они так причудливо смешиваются в этом мире и относительные, потому что то, что для одного пища, для другого может быть яд вообще. Насколько это применимо, мое понимание добра к нам, ко всем. Как вот жить так? Но мы начинали свое детство с русских сказок, когда сказки нам читали, потому что дети очень любят сказки. Что все сказки на ту самую тему. Где добро, а где зло. Как делать добро и почему это хорошо, мы на этом учились, как бы, на этих сказках. Простые, очень простые вещи описывались там. Сказка про репку, сказка про яблоньку, которая дает яблочко, да, и защищает, и уточка, и там, и медвежонок, и вот на пути добра, значит, все нам помогают, все им отвечают добром, и таким образом тоже получаем благо. В итоге, что посеешь, что пожнешь. Вот такие простые истории. Эти истории я нашел в Индии. В одном каком-то трактате оказалось много историй. Там я нашел много прообразов этих русских сказок. То есть все культуры говорят о том же самом, что делай, пожалуйста, добро. И так, несомненно, добро тебя защитит от этих страхов, от этого зла всевозможного. И я тогда стал думать, а что ж такое вот это добродетель-то высшая, что ж это означает делать добро? Я часто встречал людей, которые говорили, я был добрым. Я разочаровался на этом пути, больше не хочу быть добрым. Буду жить как все, да, вот каждый за себя, и человек человеку волк. Такой я получил урок в жизни, опыт. А древние мудрецы говорят, продолжай делать добро. Зачем делать добро, если это никто не ценит? Вот мой вопрос, так? И когда-то, в дошкольном возрасте еще, тетя, подруга матери, приехала с материка, мы жили на острове Северном. И вот материк назывался. Это Евразийский континент, для нас назывался материком. С материка на материк. На материк уезжает в отпуск, с материка переезжает с отпуска. Она приехала с материка. На этом Северном острове не росли розы. Ну, мы видели шиповник, там это называется собачья роза, вот научная. А вот настоящие садовые розы мы никогда не видели там. Тундра. Она привезла розу. То есть самолетом она там какой-то букет где-то купила, еще, может, Хабаровский там, и привезла розы, и матери принесла подарок из отпуска. Загрелая приехала, помолодевшая, как мать сказала, веселая, и вот встретились. Я маленький был, меня эта роза привлекла сильно. Эта красота меня очаровала, я выпортил себе эту розу, ходил с ней, рассматривал, нюхал каждый листочек, был очарован совершенно этой розой. Но вдруг я понял, она повянет эту розу. Я пришел терпеть старше. Мать, говорю, вот что делать, она же повянет, так? Что мне делать, чтобы не повяло? Я не хочу, чтобы она повяла. Она говорит, ну а как по-другому? Ну, цветок, конечно, повянет. Но что ты хочешь? Ну, у меня, значит, нервный срыв. Почему? Как цветок повянет? Жалко же. Ну, что-то же можно сделать. В общем, я не давал им покоя. И эта тетушка сказала, вот видишь, там у тебя на окне стоит цветок. Ну, у нас там какой-то цветок просто такой, знаете, зеленый. Типа лопуха, он никогда не цвел, мы не знали, что это такое толком. Вот, это большие листья были такие зеленые. Она говорит, ну вот туда ее воткни, посади, и она не завянет. Ну, меня вот так успокоили. Ну, я-то поверил. Поверил, пошел в этот цветок, воткнул, значит, эту розу. И бегаю, а время идет, и она все равно такой, знаете, как-то опускается. Вот, чувствуется, что она вянет ее. Снова прихожу, беспокоюсь, старше. И тетушка мне говорит, ну ты поливай. Потому что поливай, она живет на корне пусть и там, и все будет хорошо. В общем, я не поливаю. Я опять поверил. Стал поливать ее. Ну вот уже они там до вечера сидят, разговаривают, и розу уже вот так опустили. Я говорю, она вянет. Я ее поливаю, ее посадил, что мне еще сделать? Она умрет. У меня трагедия, видите. Тетушка говорит, ну ты ее поливай вот сколько можешь, а потом на утро проснешь и увидишь, она живет. Опять меня обманули. Я поверил. Залил ее водой и, в конце концов, когда лег спать, с первой мыслью я утром проснулся про эту розу. Как это моя роза? Зашел к окошку, открыл занавеску. Трагедия на лицо, розы завяла. Делал столько добра, смотрите, напрасно. Меня же в жизни так убеждают. Да? Давай, давай, все будет хорошо, продолжай. Вот здесь работа, здесь семья. Да знаете, что у меня в семье? Знаете, что у меня вот на работе? Там мне очень трудно, вы знаете, у меня столько проблем. Ничего, ты просто продолжай работать, все наладится постепенно. Давай будем верить в хорошее, давай. Мы обманываем друг друга, давай продолжай поливать, а все равно жизнь как-то вот угнетает меня, знаете, вот так вот эта роза, она вот как-то вот теряет свои качества. А мы поливаем. В какой-то момент, видимо, она... На самом деле, моя жизнь как подходит к концу. Но тут... Случилась удивительная вещь, правда. Почему я запомнил этот свой сюжет детства на всю жизнь? В этом был большой смысл, который я тогда еще не понял. Но я когда поднял глаза выше, видел, что вот этот наш зеленый лопух расцвел красными свежими цветами. Совершенно я не ожидал такого результата. Видите, я ожидал от розы отдачи. А результат был совершенно неожиданным, оказывается. Не напрасно это делал. Потому что там был еще корень цветка, другого цветка, кто получал питание. Как мы говорим, я делал добро вот этому человеку, он не ответил. Я делал добро вот этому человеку, он не ответил, он завял, забыл, был неблагодарный. Поэтому я больше не делаю добра. Но все равно продолжаю делать добро. Почему? Потому что ты, делая добро, развиваешь свои личные качества. Отвечают тебе или не отвечают. Ты трансформируешься в ту самую сторону счастья, вот этого духовной силы. Счастье – это сила, это чистота и сила внутренняя. Когда человек может легко переносить потрясения жизни, находясь в мудрости, в знании и в добродетели, с любовью к жизни относится. То есть, когда он понимает вот эту суть, саму суть жизни, потому что добро предназначено для жизни. А зло для смерти. Зло приближает смерть. Добро, наоборот, продлевает нашу жизнь, говорится. Это путь к вечности вообще. Духовная жизнь указывает на вечность в итоге. Конечно, то есть добро заканчивается какой-то вечной жизнью. То ли на райских планетах, говорится, то ли в духовном мире. То есть Писания говорят, что есть и такие вот представления, очень высокие, очень труднодоступные для нашего понимания. Другие измерения вообще жизни, добродетели куда-то вверх. А есть вниз дорога. Вниз, когда страдания становятся более защищенными, более тонкими, когда нужно выживать, нужно уметь бороться, нужно уметь побеждать силы, нужно уметь запугивать своих врагов, заниматься политикой, как бы жить в напряжении постоянно, переживать то войну, то мир, манипулировать, да, выживать в этом мире, то болезни, то вот пандемия, то еще что-нибудь. Сейчас пандемия, допустим, люди теряют работу, теряют деньги, у них семейные проблемы обостряются сильно очень. 40% разводов добавилось в Китае за время вот карантина. Люди живут вместе, не могли выйти на работу, потеряли деньги, и вот от совместной жизни не могли уже больше удерживать такие совместные отношения без будущего. Да? То есть обостряются наши проблемы. Поэтому мудрецы говорят, это будет чередоваться. Ну, вот я жил еще в коммунистическом строе, да, социализм. Меня обучали в те годы. Учили коммунизм у нас. Объясняли, что такое империализм загнивающий, почему он обречен на поражение. До сих пор я верю, что империализм обречен на поражение. Так и есть. То есть потому что это эксплуатация, потому что это выгода. Ради выгоды люди действуют, они становятся жестокими ради выгоды, ради денег могут. Убивают друг друга, обманывать друг друга. Я так верю, я понимаю, это научно, что империализм — это формация как бы загнивающая, саморазлагающаяся. Ну и коммунизм тоже не состоялся, видите. Ну и вот. Мы это переживали. И как переживали? Он не состоялся, хотя много работали люди, смотрите, да, трудились днем и ночью, в субботники, герои труда, за копейки, зарплата. Никто не мог быть богатым в советские времена. Уравнивалось как бы. Частная собственность. Это был принцип социалистический или коммунистический. Никакой частной собственности, только личная собственность. Нельзя допускать богатых и бедных, как это было вот в дореволюционной России. Это был принцип коммунизма. И мы жили в этих условиях, и все же этого процветания не наступало ожидаемо, потому что коммунизм обещан был через 4 года после революции Ленина. Но прошло там 20 лет и больше, и люди стали смеяться, и говорить, а где же наш коммунизм, и тогда нам партия отвечала, что давно бы уже был коммунизм, если бы не империалисты. Они враги коммунизма, они препятствуют, они вооружают, у них ядерное оружие, мы тоже включены в эту гонку вооружений, поэтому много средств тратим на вооружение. Вот почему сейчас коммунизма нет. А так бы все были уже обеспечены, как и обещали, что вы можете в день работать несколько часов, 2, 3, 4 часа, достаточно. Также есть наука, мы делаем машины, механизмы, которые много работы делают тяжелые. Поэтому мы были бы уже обеспечены и жили хорошо, если бы не империалисты. И люди верили в это и также вот работали на военные производства. И при этом вся экономика была разрушена. Каким образом вообще? Ну, потому что нужно делать добро. Не выживать, а уметь делать добро. Полезные вещи для всех. Для всего мира. И тут мы не знали, как это делать. Не было такой науки. Мы думали, добро означает добро от себе, своей семье, своему обществу коммунистическому. А империалистов уничтожить надо, как класс вообще, эксплуататорский. А мудрецы говорят, уничтожить вы не сможете ничего, жизнь непрерывна. Вы уничтожите злого человека, он родится в следующей жизни еще более злым человеком. То есть они знали о законах реинкарнации, поэтому они знали другие методы. Древние-древние, вот Пураны говорят об этом, что есть методы мира. На самом деле есть такие места, где мир возможен. На Земле, на которой мы живем, также мир возможен в какие-то времена. Сейчас такое время у нас, когда самое сложное время для мира. Век Кали, это эпоха Кали, Юга называется, это эпоха вражды, лицемерия и непрерывной борьбы между людьми. И ссор, обид, когда у людей слабая память. Слабый поиск абсолютно истины, никто уже не ищет сейчас абсолютную истину, как мы хотя бы для этого предназначены как люди. У нас просто нет на это времени, видите, мы так живем в страхах, беспокойствах, мы не забыли, что такое остановка ума, медитация, что такое трансцендентное сознание, что такое йога, возвышение, да, до трансцендентного уровня жизненной силы. Мы забыли, как сотрудничать со всей жизненной силой Земли, включая растения, животные, человеческие существа на планете, воздушные стихии, то есть столько энергии вокруг, а нам не хватает, мы нефть выкачиваем, чтобы компенсировать эту свою нехватку энергии. Ядерную энергию изобрели, чтобы на службу человечеству. А зачем? Мы делаем много лишних вещей, которые для жизни, ну, как бы, не полезны. Если мы делаем много механизмов в случае кризиса, машины не станут нашей пищей, бензин не станет нашей пищей. Сейчас очень много тратится энергии впустую для просто наслаждения чувств. Отсюда кризисы возникают. Вы не видите в природе, что были какой-то баланс нарушался. Там нет ни свалок, никаких отходов. Вся природа в равновесии. Как говорят некоторые ученые, что вся Вселенная сбалансирована. Каждый атом на своем месте. Можете представить, какой баланс мощный вселенский. И также в природе вот есть баланс, да, все живое, связанное в единый такой вот, единое полное целое, где все находится в равновесии. Стихии в равновесии. Но когда человек приступает к деятельности со своим разумом и свободой выбора, он нарушает равновесие природы. То есть ему нужны знания, чтобы жить правильным образом. Правила нужны, правила предписания. Поэтому мы опираемся на те древние книги, правила предписания для счастливой жизни человека. Как отрегулировать питание, как отрегулировать сон, работу, отдых, как отрегулировать мысли. Это йога. Это все описано человеку. Что такое семейная жизнь, какие там правила регуляции. Сейчас нас никто этому не учит. Есть правила регуляции, как жить счастливой семейной жизнью. Есть законы воспитания нового поколения, детей, зачатия детей правильного, чтобы это были дети хорошего качества, допустим, чтобы не мучились с ним потом всю жизнь. Все это описывается в древних-древних книгах. Когда-то мудрецы, они это все, эти законы описывали. Но в век Кали, в век борьбы, лицемерия, зла, вот, споров, конфликтов, распадов, мы утратили этот интерес или понимание и называем, что это наука, как бы нетрадиционная, мы не доверяем ей, потому что мы утратили некоторые качества, способности. Эти способности мы компенсируем технологиями, искусственно. Сотовые телефоны, не знаю, там, видео. Когда я читал Бхагавад-гиту впервые, она начинается с того, что описывается поле битвы Курукшетры. Была мировая война когда-то, 5000 лет назад. Кстати, некоторые ученые исследовали это место, чтобы убедиться, была ли там вообще война. Это же очень давно, 5000 лет. Миф это или реальность? Люди интересуются этим, историки так. И они обнаружили там до сих пор ядерный распад, в том месте оплавленные камни, то есть там были ядерные процессы. И в Махабхарате описывается, что применялось там ядерное оружие уже 5000 лет назад, но вызывался этот механизм по-другому, мантрами, тонким способом. Не современные бомбы это были другие технологии. Люди использовали свои ситхи, как бы способности, то есть они были наделены ситхами, но... Вот когда я читал Бхагавад-гиту, впервые там в первой главе говорится, Санджая говорит Дритарашти. То есть Санджая — это секретарь царя слепого, Дритарашти. А он очень интересуется, что там на поле битвы будет происходить, как выстраивается армия. Он очень заинтересован в победе своих сыновей и в поражении своих племянников, политиков. В общем, разделились, братубийственно в этом. Власть не поделили. В общем, там в Махабхарате есть эта целая история, можете посмотреть. Даже фильмы есть об этом захватывающие, индийские фильмы. И Санджай говорит все, что происходит на поле битвы. И я тогда заинтересовался, погодите, это не миф ли это? Но откуда Санджай находится во дворце Дритарашты? Поле битвы Курукшетры очень далеко оттуда. А Санджай просто рассказывает слепому царю все, что делают там воины. Что там делает Арджуна, что там делает его возничий Кришна, что там делает Дурьотхана, Кришмадева, о чем они говорят, даже о чем они думают. Я думаю, как же это было рассказано Бхагавад-гите, погодите, это Санджая, рассказал Дритараштре, откуда он услышал это все. Какая технология была? Вопрос я и задавал. Но те, кто изучают веды внимательно, занимаются йогой, они говорят, да, Санджая обладал ситхами, он мог видеть и слышать на расстоянии. Мы тоже можем сейчас, вот онлайн ставим компьютер, видите, я могу на расстоянии общаться с многими людьми, можете видеть меня тоже. Вот, если технологии развивать дальше в том же духе, я могу тоже сейчас увидеть каждого, могу услышать. Или... И они были великие психологи, эти люди в то время, они могли по выражению лица много понимать, по походке, они могли менять облик, могли менять даже свой цвет кожи. То есть они владели какими-то энергиями внутренними. Они могли исцелять свои раны воины за одну ночь. Такая жизненная сила была. Когда их пробивало оружие, стрелы какие-то, сквозные ранения были, даже жизненно важные органы. За одну ночь воин исцелялся. Достаточно было одной ночи. Поэтому по ночам они не воевали. С той, с другой стороны, этикет запрещал. От восхода до заката солнца продолжались военные действия. А как-то, когда солнце садилось, они складывали оружие, это был закон незыблемый, никто не нарушал его, и также ходили в гости друг к другу, враги, друзья, чтобы решить тоже какие-то вопросы или переговоры. Ну, а днем снова они выполняли свои утренние обязанности. Все понимали, все воины, что прежде чем приступить к любой деятельности, к военной или мирной деятельности, сначала нужно настроить ум на этот день. То есть медитация должна быть. И об этой медитации как раз вот говорится на поле битвы Курукшетра. Там 18 глав. Это 18 типов йоги описывается. 18 типов как бы вот направления мысли и жизненной энергии. Это удивительное произведение. И вот когда я его читал, я понял, что, собственно говоря, вся жизнь моя, моя жизнь, это моя ответственность, это но в моих руках должна быть, я должен управлять своей жизнью. Не ожидать, знаете, вот, когда будет лучше, там, когда будут деньги, когда сменится власть, никогда так лучше не наступает. Еще в начале 90-х годов, когда стало много бандитизма, я помню, в одном аэропорту я прилетел на Урал, в один город, и сел в такси. Ну, там уже были скандалы прямо на стоянках такси, потому что цены вдруг внезапно изменились, и люди стали кричать, ругаться, там, что нас дерут деньги. Вот, в общем, перестройка там началась. Было сложное время. Но я сел в такси, и водитель, увидев меня, каким-то образом почувствовал, что я занимаюсь какой-то йогой, что ли. И он сказал, а ты можешь вот будущее предвидеть? То ли я ему что-то сказал, тоже про йогу не помню. Но он спросил меня об этом. Ты можешь будущее предвидеть? Я говорю, смотря что. Что-то могу, что-то нет. Как все. Что ты хотел бы узнать? Он мне сказал, когда будет лучше? Ну и правда, рэки там, бандитизм, правда, что-то страшное. Там дети с оружием ходили, знаете, становились убийцами. Правда. И киллера можно было заказать по телевизору. Да, давали как бы телефоны на заказ киллера. Правда, говорю. Это было время такое. Поэтому он сказал, когда будет лучше? Я говорю, что ты подразумеваешь лучше? Как лучше? Что бы ты хотел? И он так подумал, говорит, когда денег дадут вообще, чтобы жить нормально? Что там, я не знаю, как что живут уже, каждый сам за себя, все, строй рухнул, коммунизма нет, ни капитализм не получился, поэтому мне уже все равно, что там будет, хотя бы пусть обеспечат нас просто, чтобы мы жили по-человечески, семьи могли поддержать, деньги. Так человек понимал вот это улучшение, это отчаяние. И я его сразу спросил после этого, как ты думаешь, твое наблюдение сейчас, много людей сейчас делают хороших вещей? И он, наверное, минут 5-7 не мог остановиться, у него, видимо, накипело, он стал говорить, что как уже что происходит вообще в городе, в стране, что он слышал там от своих друзей, там, от родственников, что вообще происходит. Криминальные войны вообще. Говорит, ничего хорошего никто сейчас не делает вообще. Никто, все, каждый для себя живет, убивают ради денег. Вообще страшные вещи происходят. Какое вообще? Что хорошего? Ничего не могу сказать, что хорошего люди делают сейчас. Когда я его спросил, почему ты ожидаешь улучшения, если ничего хорошего люди не делают? Это же нелогично. Давайте сейчас, несмотря на какой-то кризис, там пандемию, страхи, не страхи, продолжать делать хорошие, полезные вещи для себя и для других. Вот так, собственно говоря, мир спасется. Если мы образумимся, да, если мы хотя бы составим 2% населения вот таких людей, которые начнут делать хорошие, добрые дела, но нужно знать, конечно же, где добро, где зло. Я скажу сейчас критерии высшим добра и зла. А между этим, сами разберетесь по жизни. Это, ответственность каждого из нас. Я не могу за каждого принять решение какое-то или дать какой-то готовый рецепт. Это уже вы должны самостоятельно применять в своей жизни, проживать на собственном опыте все. Высший критерий добра – это трансцендентное знание. Это самопознание. Познавайте себя, изучайте себя. Мудрецы говорят, если вы отличите материю и дух, вы познаете себя. Что вы не это тело, вы душа. Как душа вы самодостаточны. Вы должны осознать это, ощутить, кто вы. Вот тогда вы начнете делать бесстрашно потрясающие вещи. Потому что вам будет сопутствовать внутренняя энергия счастья. Привлекательная энергия счастья. Вы станете человеком притягательным, влиятельным. Вам будут больше и больше доверять в жизни. Вы будете больше и больше проявлять какие-то свои способности творческих, научных, как угодно. Это уже от вас зависит. То есть вы будете развиваться, интересно. Вы будете привлекать своим развитием. А за вами пойдут люди. Вот на пути трансцендентного знания вы будете именно проявлять вот ту самую высшую добродетель, которая никогда победить не может никакое зло. А зло – это не что иное, как невежество, отсутствие знания. Оно переходит в непонимание, а непонимание переходит в раздражение, а раздражение – в зло. Я не понимаю, что ты говоришь. Кто ты такой? Я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. А я тебе даже понимать не хочу, о чем ты говоришь. Я криком беру, я кулаками беру, я оружием беру. Потому что я тебя не понимаю, не хочу знать вообще. Я не знаю тебя, ты не знаешь меня, мы враги. Я одного киллера спросил тогда, в 90-х годах, что он чувствует, когда нажимает на курок. Он пришел ко мне на лекцию, слушал о законах кармы, и он волновался, этот человек, потому что, ну как бы поверил, что такой закон... Может быть такой закон, что посеешь, что пожнешь, если я убиваю, да, то какая же будет реакция, последствия, что же я пожну в своей жизни. И я его спросил, прежде чем, он мне задал вопрос, говорит, если то, что ты говоришь, правда, то это страшно, то есть как же мне очиститься от этой деятельности. И тут я его спросил, что ты чувствуешь, расскажи мне честно, что ты чувствуешь, когда ты нажимаешь на курок? Дай мне почувствовать через тебя. Он необычно отреагировал на вопрос. Он мгновенно ответил. Он сказал, нет, он сказал, нет. Не надо ни о чем. Не надо ничего чувствовать. Потому что если я начну чувствовать, я не смогу нажать на курок. Если я буду знать хорошо этого человека, мне будет труднее нажать на курок. Просто мишень. И все, и ты ушел. Это просто мишень. Бесчувственно. Не нужно ничего знать, ничего чувствовать. То есть, чтобы совершить какое-то зло, нужно избавиться от этих знаний, счастья в невежестве. Чем больше знания, как описано, да, мудрецами, если вы знаете, что каждый живой существо духовное по природе, и в каждом сердце еще живет сверх душа, как Бог в сердце говорится, да, это философская правда. Да вы даже на муравья не наступите на земле, если вы увидите. Вы не сможете совершить бессмысленное насилие. Бессмысленное насилие. Только ради исполнения долга сможете это сделать. Да, иногда воины необходимы, как воинский долг. Защитить честь, скажем, культуры, честь цивилизации, честь мирных жителей, честь справедливости, честь добра. Силы зла будут агрессивны, вооружены. То есть тогда, конечно же, добро тоже может проявить такую силу ради защиты, да, ради защиты слабых, невинных людей. Как сейчас, скажем, животные нуждаются в защите от человека. Вы думали об этом когда-нибудь? Я очень вас прошу, задумайтесь об этом. Кто способен? Бойня – это плохая вещь. Вообще отношение к миру у человека сейчас нужно сменить, менять. Иначе мы умрем от страха в своей жизни. Мы боятся друг друга, боятся погоды, боятся вирусов, боятся врагов, боятся будущего, боятся новых видов оружия, бактериологических, нейтронных, не знаю, там ядерных, каких угодно. Дроны уже есть, знаете, военная техника, а сейчас не нужны солдаты, дрона направят какого-то специально вооруженного, и любого человека можно найти сейчас по сотовому телефону, где угодно, уничтожить любого человека можно теоретически. Не без проблем. Все под контролем. Мы бояться всего начнем. На таком пути развития мы будем жить в страхе. Это самый как бы сильный кризис, страх жизни. Но давайте вспомним эту формулу. Друг мой, Зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Нужно просто разобраться, где же это высшее добродетель, с которой я должен соединить свою жизнь, свое сердце, свой разум, свои чувства, чтобы стать сильным человеком, могущественным человеком, изменить свою жизнь, себя познать и помочь многим другим людям. Собственно, для этого мы рождены в этом мире. Не для того, чтобы глотки грызть друг другу или выживать, пряча свои богатства друг от друга. А мы рождены с целью обрести мудрость и знание, и любовь божественную. И как я сказал, я живу в этом мире, как и все, я переживаю все эти события, так же, как и все люди. Но я учусь терпеть, как это говорили древние мудрецы. Немножко поделюсь чуть-чуть вот этим моментом, что значит терпеть. Там говорится, терпи так, чтобы тебя это не тревожило. Вот какое терпение. Не то, что меня это сильно беспокоит, а я терплю. А меня это сильно беспокоит. Я терплю. Я же взорвусь рано или поздно. Или заболею психически. У меня будет срыв. Нет. Йогическое терпение. Переключи свое внимание на истину. Однажды я приехал в Караганду, тоже были 90-е годы. Давно. И мне устроили лекцию в институте студентам, преподавателям, где я объяснял уровни сознания, как устроена структура личности человека. У меня есть такая книга даже об этом. И студенты очень хорошо восприняли при педагогии, сделали даже мне подарки. Подарили вот такую стопку книг, завязанную очень красиво бантом. Я приехал на квартиру, где остановился на эти дни. Я открыл эти книги, думаю, что мне там подарили. Это было время перестроечное, знаете, та правда, которая как бы скрывалась из политики, там, или из истории, но стала вскрываться, публиковаться. Гласность, перестройка была и так далее. Это были книги о Карлаге. Там, где расстреливали много людей, вот именно репрессии, в советские времена. Карлаг было страшное, знаменитое, известное место. В этих катакомбах я тоже был. Там тоже провел лекцию для офицерского состава. И вот эти книги. А я же был советского воспитания, я был воспитан на героизме коммунистов, на то, что они жертвовали своей жизнью. Ленин — это был вождь, как бы нас приучили, привели любовь к коммунизму, коммунистов. А тут вот коммунисты творили вот такое зло, оказывается, не расстреливали невинных людей, репрессированных. Вот такое было время ужасное. Трудно было разобраться. Я стал читать эти книги. Я был в шоке. Знаете, рушилась моя вера, оставшаяся еще в каких-то коммунистов. Мне было все хуже, хуже и хуже. И в конце концов я почувствовал, что я готов просто взять оружие и убить кого-то из коммунистов. Вот такая там была энергия в этих книгах. Но поскольку я занимался медитацией, йогой, я о себе говорил. Но сейчас я вышел из баланса. Я не должен забывать, что я должен быть в добродетели. Я не должен никого убивать. Я должен ни на кого злиться. Я должен понять... Ну, как бы законы кармы понимать, я себе проповедую. Видите, читая эти книги, я не мог справиться с эмоциями, я себе проповедовал. И аргумент главный был для меня, это же правда, что написано. Это правда. Тут я подумал, правда? Действительно правда. Но здесь другая правда. А, так я должен выбирать правду. Это тоже правда. То есть правда более высокого уровня. Более нравственная правда, более высокая правда. Какую же правду я выберу? Вот в чем моя жизнь состоит. Все правда. И плохое, что творится, тоже правда. И что люди убивают друг друга, тоже правда. Но это не истина, по которой нужно жить. Правда переводит истина, по которой нужно жить. Так по какой же правде мне жить? Есть три направления. Витязь на распутье сказкой говорит. Он указательный камень, он обязательно придет туда, где указательный камень будет стоять. И там будет три направления. Налево пойдешь, убитым будешь. Направо пойдешь, богатым будешь. И так далее. И сразу выбирай. Все выбирают свой путь. В Ведах, то, что изучают эти мудрецы, объясняют, что эти три направления – это три модуса материальной природы. Это три стиля жизни. Есть и смешение между ними. Но в целом их три. Это модус добродетели, добра. Модус страсти, Это желание сильной славы, богатства. И модус невежества, это модус разрушения страхов. Так я могу продвигаться, наводя ужас, какой-то страх на других, уничтожая что-то, уничтожая добро, скажем, наводя страх на добрые силы, и держа контроль над людьми, эксплуатируя их страхом. Вот есть три направления, кем я стану в своей жизни, да? Смогу ли я прожить жизнь в добродетели от начала до конца? Трудно. Смогу ли я в страсти прожить жизнь от начала до конца, организовать общество, знаешь, это страсть, это развить экономику, это делать сильное государство, политику вооружения, сделать страну богатой, процветающей, страсть, это вот об этом мечтает. И там говорится, что мечты хорошие, многие люди туда присоединятся, к этому пути, но они никогда не получат полного результата, их ждет разочарование. Такая цивилизация придет к разрушению. Плоды будут маленькими, слабыми, жалкими. Это как в пустыне жаждущий воды, говорит, дай воды, дай воды. Ему дают каплю воды на ладони. Ты же воды хотел, так вот вода бери. О, Боже мой, да мне нужно много воды. Я умираю от жажды, мне нужно много воды. Эта капля только меня расстроила. И так мы строили, и вдруг получили вот эту каплю плодов. Разрушенную практически государство и экономику. Это страсть, такой путь. А идеи, смотрите, какие были. Многие люди присоединились, большевики, большинство было к этой идее. Но поскольку это путь страсти, он заканчивается обязательно разочарованием. И путь невежества. Каждый сам за себя. Человек волк. Каждый сам за себя. Это девиз вот, на невежество, где мы друг другу ставим подножки, обманываем даже близких людей. Даже муж и жена имеют свой счет, свои какие-то интересы материальные. Нет этого единства, вот этого сплочения, да, о котором мы мечтаем, как о семье, о мире, вот создать такое общество. Эти мечты у нас добродетели, но страсть уводит к реальности, нужны деньги, власть, слава. Вот эта страсть и сама, да, от нас не к божественному, а к человеческому. От божественного к человеческому, от человеческого к животному. А нужно наоборот. От животного к человеческому, от человеческого к божественному. Это путь добродетели. Путь добродетели предписан так, что семейный человек, так написано в древнем, должен думать больше о благе других, чем о благе собственной семьи. Вот как люди размышляли, как они были, относились к жизни когда-то. Я не знаю, можно посчитать в мифологии, но я верю в это. Я верю, что это хорошо. И что мы можем, у нас есть такие качества, которые можно пробудить к такой жизни, конечно же. Как я рассказывал, один человек, он живет в Узбекистане, и он говорил, что вот какое-то время назад законы до сих пор еще сохранились некоторые такие вот гостеприимства и добродетели в тех вот восточных культурах. Человек строит дом, например, себе, а там вот соседи, они ходят мимо его дома, там, скажем, из деревни какой-то соседний кто-то проходит мимо его дома. И закон добродетели у них был такой, что проходя мимо дома человека, который строит себе дом, ты не должен пройти мимо, ты должен остановиться, помочь ему хотя бы час поработать с ним, потом пойти дальше. Вот такая культура была. О, я иду по своим делам, но вижу, о, ты тут работаешь, о, дай я тебе помогу. Как в сказке, да? Ты проходишь, ну так сделай этот хороший, ты же увидел, помоги, тут помощь нужна, помоги, и иди дальше. Итак, что ты накапливаешь? Ты приобретаешь взаимоотношения, прочные взаимоотношения, доверие, любовь. Не имеешь 100 рублей, имеешь 100 друзей. Все, никакого кризиса. Кризис не потому, что денег нет, а потому, что мы не имеем взаимоотношений. Должных, развитых, мудрых, глубоких, доверительных. Мы не доверяем друг другу, мы не знаем, мы чужие люди. Чужие люди. Это стало обычным временем. А кто-то из ученых, который изучает вот генеалогию, там, эти вот родовые ветви, он доказал, что мы все родственники. Не такого уж далекого поколения. Все люди родственны друг другу, на самом деле. Даже генеалогически. Как говорит Библия, мы все произошли от Адама, вообще от одного отца. И как говорит вообще Священное Писание, что мы все из одного источника, мы все от Бога. Это называется древними «семья Бога». Вот все, что мы видим, не только люди, и деревья, и растения, любое живое, живая тварь, называется семья Бога. Так вот люди такое сознание развивали. Вот такое было добро. Как же такое добро победит зло, скажите? Может быть, я идеализирую, конечно, но мне нравится сегодня говорить об этом. То, во что я верю, то, что я также что-то делаю в этом направлении. Каждый день я пытаюсь тоже что-то делать, и мои близкие, и тоже. Мы сотрудничаем вместе. Я не знаю, сколько я могу продолжать и насколько раскрыл тему, что вы ожидали. То есть, собственно говоря, я мало знаю об аудитории, практически ничего. Меня только предупредили, что будут люди совершенно новые, которых мы не знаем. Мы еще не говорили с вами, может быть, на какие-то темы философские, подготовительные. Может быть, первый раз только видимся вот сейчас на этой программе. Поэтому мы поговорили о каких-то вот таких основных вещах, о добре и зле. О том, что же такое кризис, да, вот языком древних мудрых людей. Потому что у меня нет, собственно, мнения на этот счет. Знаете, жизнь запутана. Я не хочу запутывать вас своим мнением. Лучше я буду опираться на мнение просветленных личностей. Это поможет и мне, и вам. Ну вот, спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы у нас, пожалуйста, кто там у нас руководит, администрирует.
Екатерина спрашивает, что происходит сейчас с миром и куда ведут текущие события? Нас ждут чипизация, вакцинация, сокращение населения. Многие близкие лишились работы и источника дохода. Как вдохновить дорогих мне людей и помочь им, когда особо не могу помочь даже себе?
Да, проблема в том, что мы зависим сейчас от этой искусственной цивилизации. Еще в конце 80-х один духовный человек сказал мне, что эта цивилизация скоро рухнет. Он сказал, что этот колос построен, но опирается на булавочную головку. Вот так он сказал. Что достаточно просто потерять электричество, и все рухнет. Ну, так тогда рассуждали, думали, и каждый год готовились к концу света. Вот, до 2000 года это было так. 2000 год все ожидали конца света, знаете об этом? Это была истерия, честно скажу. Вот, люди каждый год поднимались, команда на Эльбрус, что ожидали потопа буквально, что весь мир зальет потоп. Не знаю, откуда пришло это убеждение, но все знали, все почему-то верили, что в 2000 году. Потом дали перестройка, потом еще ждали конец света, отложился там на 2000 какой-то там второй, потом на какой-то еще другой год, то есть это очень было явление регулярное. Потом планета Нибиру появилась, помните, да, в космосе. Обнаружили, что она летит прямо на планету Земля, и вот нам показывают в компьютерной графике, какие вот последствия ужасающие, Земля раскалывается там, опять истерия. Потом начались вот эти кризисы перестроечные, серьезные, когда вот рушились там финансы, люди выбрасывались из окон, самоубийством заканчивали. То есть мы, вот сколько я живу, вот эта паранойя, она продолжается по тому или другому поводу. Нас держали всегда, как я сказал, что это империалисты. Вот ядерное оружие, боеголовки, направлены на Советский Союз, со всех сторон показывали карту нам, как нас окружили империалисты. А мы тоже вот защищаемся своими боеголовками. Это тоже была истерия. Люди пугались тоже заводить семью, ждали войны, знаете. То есть были психические проблемы. И до сих пор, видите, сейчас находятся новые причины. Чипизация, там не знаю что. Когда-то документы ввели, знаете об этом? Не было же таких повальных паспортов когда. Тоже люди думали, а что это за контроль? Тоже пугались этого всего. Сейчас чип вводят, чтобы облегчить все это. Потому что по-другому не могут уже управлять. Люди, нельзя людям верить, представьте себе. Мы теряем доверие, поэтому мы все больше и больше усиливаем контроль, потому что государство фактически разваливается. Это означает, что оно уже не способно управлять теми методами вот, человеческими. Вместо того, чтобы делать ювенальную юстицию, мы должны позаботиться, чтобы создать хорошие семьи. Но у нас нет науки, мы не можем это добро восстановить. Поэтому мы подпираем законом новым, в котором нет никакой необходимости, нужны просто хорошие семьи. Итак, чипизация, она не нужна, нужны просто честные люди. И вакцинация не нужна, нам нужно просто правильный здоровый образ жизни, чтобы мы не болели. Но мы утратили эти знания, мы не знаем, как это сделать, поэтому мы сейчас ставим протезы, чипы, вакцины, все это искусственно. Это предопределено было раньше провидцами, еще древними провидцами. Мы знаем сейчас Вангу, там, Нострадамуса, они никто, ничто в сравнении с теми провидцами, которые в древности говорили о Кали-юге и ее симптомах. Можете прочитать 12-ю песню Бхагавата Пурана, и там все эти симптомы написаны на санскрите за 5000 лет еще, раньше, 5000 лет назад это было записано. Все, что сейчас происходит. Поэтому меня это не шокирует. То есть я сейчас готов к чему угодно, лично я. Я знаю, что эта тенденция контролировать, она неизбежна. Вот. Но что мы можем сделать, то мы должны в порядок привести свой ум. Прежде всего, дорогие мои, если вы чувствуете уже вот эти невыносимые какие-то вот эмоциональные стрессы в голове от этой информации, жуткой информации, отключитесь от информации, займитесь собой. Восстановите как бы равновесие в уме, здоровье в уме. Потому что если вы неадекватны, вы ничего не сможете сделать с тем, что происходит. Если вы напуганы, вы становитесь беспомощными. Вы должны сейчас стать сильными, причем на это нужно хотя бы полгода отключиться от просто от этой вот страшной информации и погрузиться в самопознание. Полгода достаточно, чтобы вернуть вам силы и трезвый разум. И чтобы не зависеть от искусственной цивилизации, мы уже говорили вот где-то несколько месяцев назад, когда начался карантин и пандемия мировая, мы говорили об этом, что весна как раз, и дети возделывают землю. У вас будет пища. Да, деньги вы потеряете. Тут достаточно, вот уже несколько месяцев, там, и все, и мы потеряли многое. Да, это тяжкие утраты. Поэтому мы предупреждали тогда людей, и в эфире тоже говорили, что идите на землю. Если у вас есть какой-то участок земли, или приобретите, или дачный участок, сажайте, возделывайте, мало ли что, возможно, будут перепады даже с пищей. В экономике мы не знаем, что нас ожидает. Надеемся на лучшее. Поэтому займитесь сейчас чем-то полезным и важным. Займитесь собой, приведите себя в порядок. Сейчас нужно освободиться от страхов. Это первый момент, что нужно сделать. Знаете, что рекомендуют древние? Делать на пороге смерти человека. То же самое. Сначала нужно освободиться от страха. А затем вы поймете, что нужно делать. Что смерть — это лишь переход к новому существованию. Но сначала нужно избавиться от страха. Потому что, говорите, смерти-то нет. Есть страх смерти. Также здесь не поддавайтесь вот этой иллюзии паники. Жизнь рядом с вами, внутри вас. Да, возможно, мы не знаем, сколько мы проживем. Это от судьбы зависит. Какая разница? Мы не знаем, как и пророк Мухаммед. Да, я пророк, но я не знаю, что со мной будет завтра. Мы не знаем. Мы, пандемия, не пандемия, рано или поздно, смертность 100%, каждый умирает в этом мире. Но давайте проживем, сколько нам предопределено, качественно, должно быть. Вот это мой призыв.
Спасибо большое. Артемий спрашивает. Александр Геннадьевич, здравствуйте. Согласны ли вы, что мировые религии, все они всего лишь метод? И не к тому, что не надо изучать, а к тому, что есть что-то выше всех этих учений и пониманий?
Хороший вопрос. Такой сбалансированный вопрос. Добрый вопрос. Тут нет как бы этого противопоставления религии. Это очень хороший вопрос. Поэтому. Действительно вы правы, что есть цель всех религий одна, выше всего. Выше всех этих правил, культур, предписаний, цель, на которую указывают все мировые религии, это любовь к Богу. Это высший уровень сознания, развития человеческой цивилизации, любой божественной. Это путь к единой религии, на самом деле. Одна цель все.
Спасибо. Анна спрашивает. Благодарю за знания. Вопрос, касающийся питания. Я все больше перехожу на полезное питание. Понятно, что есть питание в разных гунах. Но можно ли достичь духовных высот, не переставая пить кофе с молоком? Образно говорю, для меня сложнее всего отказаться от кофе с молоком.
Да, мне тоже было сложно, кстати, кофе с молоком бросить. Я еще, когда месяц стал вегетарианцем, я еще пил кофе с молоком. Потом понял, что я пью кофе, а это тоже интоксикация. И мы заменили это, по-моему, то ли цикорием, то ли там были какие-то, как это, пшеница жареная там. Ну, был такой магазин, продукт когда-то. Неважно. Но дело сейчас не в этом. Я ничего не хочу сказать о кофе с молоком пока. То, что вы сделали, уже хорошо. сейчас важнее всего думать не про кофе с молоком, а про ваш интерес к абсолютному знанию, к абсолютной истине. Вот сейчас о чем. Остальное, естественно, встанет на свои места со временем. Кофе с молоком вы решите, и все остальное сами. Сейчас нужно, чтобы у вас был энтузиазм к познанию абсолютной истины и себя.
Спасибо большое. Эрика спрашивает, как справляться со вспышками гнева на мужа?
Да это нормально, на мужа нормально. Вот на соседа уже не надо, скажем, на кого-то на улице не надо. Ну а в семье это бывает, потому что муж и жена – это отношения в гуне страсти. Они всегда сопровождаются чувствами и неудовлетворением. Чувствами и неудовлетворением циклируют. То есть они любят друг друга, потом ссорятся. Но снова любят друг друга, потом сгневаются. Это природа страсти. Она вот так вращается. Пока вы ее не сожжете в исполнении обязанностей, да, вот так вы живете, как муж и жена, это природа мужа и жены. Но у вас еще есть обязанности. Семейные обязанности, долг перед обществом. И вот когда вы идете путем долга, воспитания детей, и вот таким путем проживаете жизнь, создавая хороших детей, хорошие вещи делая, вы очищаетесь вот этой гуны страсти, вы вместе возвышаетесь. А пока это мы должны знать, что так работает природа мужчины и женщин.
Спасибо. Евгения спрашивает, обязательно ли отказываться от мяса?
Если вы хотите познать абсолютную истину, это абсолютно обязательно. Если вы имеете такое желание, то вы должны знать. Я не буду вам как бы вот лгать в угоду чувствам. Два типа людей не способны познать абсолютную истину. Это люди, помышляющие о самоубийстве и поедающие плоть забитых животных. То есть это невозможно. Поэтому если вы стремитесь к духовности, это обязательно нужно.
Елена спрашивает, добрый день, как объяснить близким свой отказ от мяса, рыбы, алкоголя?
Да, когда это мне пришлось это объяснять, да, тоже. Но ведь я же все-таки сделал это, и все, многие тысячи людей идут этим путем. Первый этап, когда вы стоите на вот какой-то такой путь саморазвития духовного, первый этап – это осмеяние. Родственники просто удивятся, начнут балагурить с вами. Второй этап, когда они убедятся, что вы серьезно это делаете, более того, вы еще критикуете, что не мясо едят. Вот. Они будут враждовать с вами, гневаться. Даже преследовать могут. А третий этап, когда вы уже разовьете необходимые качества внутренние, благодаря практике они будут восхищаться и гордиться, что есть у них в роду такой человек. Вам придется пережить эти этапы от начала до конца. Это будет проверка нашей решимости.
Спасибо. Анастасия спрашивает, что вы можете сказать о том, что некоторые люди выходят из религии, говоря о том, что Бог внутри каждого человека?
Да, это правда, что Бог внутри каждого человека, но процесс все равно нужен. Как вот говорится, что человек пошел к зубному врачу, а там оказался, скажем, шарлатан, ну или неопытный врач, сломал зуб, по неосторожности испортил зуб. И вы говорите, все, больше никогда не пойду к зубному врачу. А если заболит зуб, куда вы пойдете? Все равно нужно к зубному врачу, только настоящего. Вы уходите из религии, потому что вы в ком-то разочарованы. Но если вы хотите этот путь пройти от начала до конца, вам все равно нужен духовный учитель. Вы не сможете сбежать. Вам нужен истинный духовный учитель. Ищите и найдете. Стучите, откроют, как говорится. Ищите настоящую духовную учитель. Ищите сердце.
Спасибо. Евгения спрашивает, делала добро людям, устраивала на работу, учила, делала так, чтобы их материальное положение улучшалось. Но почти от всех получила предательство. Это знак, что мне не надо помогать людям?
Смотря дальше, какое добро вы делали, какого качества добро. Помните, видите, на распутье. Все делают добрые дела. Но каждый понимает доброту по-разному. То, что вы делали, устраивали на работу, то есть помогали людям устроиться в этой жизни, материальной жизни. А материальная жизнь – это жизнь, основанная на выгоде. Вы их научили этому, поэтому они вас предали. Они уловили также ваш как бы дух. И они стали неблагодарными. Это именно вот как бы недостаток нашей материальной добродетели. Есть добродетель в благости, есть добродетель в страсти и добродетель в невежестве. Ваша добродетель была в страсти сейчас, то, что вы описываете. Поэтому она дает плоды такие вот негативные. Добродетель в невежестве, когда вы помогаете друг другу, другому человеку вообще деградировать. А в благости, когда вы его просвещаете духовно. Тогда вы получаете духовный плод. А в страсти вы никогда не получаете как бы тот плод достаточный, тот благодарность достаточно. Они не оценят никогда, как это, знаете, вот Соломон, да, этот храм построил, говорится, а потом сказал, все, суета, сует. Великое дело сделал, да, этот царь Соломон. И строить царство, это был самый великий царь, наверное. И он сказал это все, суета, сует, потому что его потомки даже не поняли, что он сделал. Потому что это касалось как бы материальных масштабов. В материальном мире вот такие законы. Поэтому служите, говорится, Богу, а не человеку. Если вы служите человеку, то в служении Богу нужно это делать. Человек не оценит, а вот вы должны Богу угодное делать. То есть есть как бы добро еще выше, чем то, что вы делали. То, что вы делали, это вам тоже честь делает, во всяком случае. Вы имеете честь делать такие вещи. Но благодарности вы не получите за это. Достойной оценки никогда не получите. Достойная оценка приходит не от людей. Настоящая оценка, а изнутри сердца. Там, где Бог живет у вас. Вот оттуда вы получаете особый дар просветления. Вот это продукт настоящей добродетели.
Спасибо. Людмила спрашивает. Александр Геннадьевич, здравствуйте. Как вы считаете, если у сына сложности с работой, оплатой, и он просит взаймы у матери, как поступать матери? Давать ему денег? Ведь порой человек может обратиться за помощью только к близкому человеку.
Но если помощь нужна, то да. Но если он паразитирует, то не надо давать денег. Помогать надо, но не воспитывайте паразитов, пожалуйста. Не плодите паразитов. Воспитывайте их. Люди были самостоятельными, сильными.
Спасибо. Тут Наталья спрашивает, а что у вас на правой руке?
А вот то, что я держу. А, ну вот, не знаю, как-то вы заметили все-таки, да, там, на экране. Я думал, что вы не заметите. Ну, хорошо, раз вы заметили, я расскажу. Это мои четки. Я занимаюсь мантрой медитации 35 лет, каждый день. Поэтому я провожу эти курсы онлайн только по этой причине, что у меня есть какой-то опыт. Все, о чем я говорю, должно подтверждаться моим опытом также. Тогда я имею право говорить, иначе, если не подтверждается моим опытом, что же буду людей обманывать. Может быть так, а может не так, кто знает. Но я вот знаю на опыте, что это именно вот так, поэтому говорю. Это четки. Четки, которые мои личные четки, это мой священный предмет, который я получил от своего духовного учителя во время посвящения. Я медитирую при помощи четок, чтобы улучшить концентрацию. Медитация на звук мантры. А вот и это мешочек. Мешочек, где находятся мои четки. Мешочек защищает их, предохраняет от нечистых каких-то касаний. Там они в чистоте. Я их даже не могу показывать. По этикету нехорошо, если я их открою, буду пока демонстрировать. Но вы должны знать, что здесь четкий из 108 бус из священного дерева Тулуси. Это моя личная духовная жизнь.
Елена спрашивает, как детей научить духовности, когда они видят такое зло вокруг?
А, да, духовность. Мы должны получить опыт духовности как опыт трансформации, когда мы видим, что зло, в злом человеке можно пробудить добродетель. Вот тогда они смогут творить добро. Это так же, как стать врачом. Когда вы видите, что вы можете спасать людей, да, исцелять их, вам нравится профессия. Также, если вы имеете духовную квалификацию, несмотря на зло, вы будете людям помогать, освобождать их от этих вот негативных эмоций, обид, стрессов, раздражении. Вы должны знать методы, как людям помогать. Вот это и есть духовное развитие. Если вы как эгоист занимаетесь только собой, а вам мешают другие люди, это не очень высокий уровень. Может быть, только начальная ступень нужна. Сначала эгоистическая, чтобы просто себя в порядок привести, потом уж помогать другим. Но вообще духовная жизнь подразумевает, что мы будем заботиться о других людях.
Спасибо. Николь спрашивает, как убедить близких не бояться происходящего?
Прежде всего, сами не бойтесь. Так вы убедите. Именно своим настроением. Другого способа нет. Должен быть кто-то бесстрашный рядом, который говорит за мной. В атаку. И вперед первый. Все идут. Видите, мы сейчас как на поле битвы Курукшетры живем. Нам сейчас нужны бесстрашные люди, правда. Бесстрашные духовные люди. Знающие люди. За трусом никто не пойдет.
Спасибо. Галина спрашивает. Мне 38 лет, дети взрослые. И поняла, что не приняла себя. Самореализация, вся энергия направлена была в семью. Как обрести себя, понять свое предназначение? Поэтому нахожусь в постоянном страхе и раздражении.
Мое почтение вам за то, что вы вот отдали этот свой долг семье. Честно. Так я понимаю по вашей интонации. Может быть, не все было честно в жизни, как у всех, но вы старались. Поэтому, поскольку вы прожили жизнь, вы выполняете долг, у вас появился интерес к самопознанию. Значит, вы сделали много хороших вещей. Это вам награда за это, что у вас сейчас есть интерес к духовной жизни. Это и будет вам награда. А разочарование в материальной жизни – это естественно определенно. Но не пускайте его глубоко в сердце, разочарование. Терпите так, чтобы вас не тревожило. У вас будет новая жизнь. Займитесь самопознанием и оставьте там наследство своим детям.
Спасибо. Вера спрашивает, здравствуйте, а если человек курит и выпивает, но при этом бескорыстно и с любовью всем помогает, он все равно в невежестве?
Это смешано. Да, есть элементы невежества, но есть элементы добродетели в человеке. Это смешано, это другое. И важнее здесь то, что он помогает другим. То есть мы называем это хороший человек. Если к этому добавить познание абсолютной истины этому человеку, добавить, он, безусловно, найдет в себе силы освободиться от этих привычек. У него есть все шансы, да. Потому что есть склонность к добродетели. Это хорошо.
Спасибо. Юлия спрашивает, подскажите, как понять, в какую религию идти? Муж христианин, мне близка вайшнавская культура. Стараюсь развиваться духовно, но я не знаю, где мне искать духовного учителя.
Нет. Так вы запутаетесь. Не нужно думать о религии, нужно думать о Боге. Ищите Бога, где бы вы ни были. Если перед вами христианская традиция, ищите христианство. Если не находите там, запутались, ищите в другом месте. Неважно где, идите к Богу. Вот сейчас это истина для всех. Вот сейчас, данное время. По-другому мы не сможем. Потому что бывает, что в религии мы не находим ответа на свои вопросы. Что ж теперь делать? И люди становятся нерелигиозными, никакими вообще. Просто светскими, знаете, бездумно живущими. Ищите Бога тогда дальше. Если вы этой религии не нашли, не остановитесь безбожниками. Продолжайте искать Бога абсолютно при всех обстоятельствах. Вайшнавская, не вайшнавская, христианская, не христианская, должны двигаться к Богу. Вот в чем ответ.
Спасибо. Анастасия, как способствовать развитию мужа, принятию его после измен, кроме молитвы?
Ну, молитва – это, конечно, лучшее средство. Это тяжелая, конечно, ситуация эмоциональная, измены близкого человека. Что я могу сказать сейчас? Распространенное явление. Очень. Культура очень упала. Стала культура сексуальной вообще какой-то, я бы сказал. Поэтому не мудрено. И мы не ожидаем чистой жизни от людей, которые не на духовном уровне. Они не смогут жить чисто. Практически это для них невозможно будет. Даже для священников многих невозможно, если они еще не поднялись на духовном уровне. Все еще могут нарушать свои заповеди. Но когда человек поднимается на духовную платформу, его больше не влекут такие поступки, как любовницы, любовники. Это уровень, как бы, ну, определенный уровень, материальный, низкий уровень. Это мужчина, если он просто остается мужчиной в семье, живет как мужчина, он ищет новую женщину, обязательно. Но если он развивает духовное знание, он освобождается от этих мужских потребностей, телесных, физиологических, он начинает ценить душу близких людей. Жена старая стала, смотрите, нужна любовница молодая, нравится, потому что молодая женщина нравится для мужчин. Но если он возвысится духовно, и, скажем, жена, они будут ценить уже другую сторону, другую, не внешнее тело, а дух, который совершает жертву. Ведь жена молодость дала этому мужу, а не кому-то еще. Это жертва. Если он не духовно не просветлен, он просто не будет неблагодарным, не заметит этого вообще. Пою к любовнице. Поэтому это вопрос духовного развития. Ну и тогда терпите, раз уж так жизнь складывается, терпите, продолжайте свой духовный путь. Не буду вам лгать или просто успокаивать. Судьба такая у вас. Держитесь.
Спасибо. Ася спрашивает, очень интересные новые знания. Где можно познакомиться с ними в открытом доступе? Очень нужно распространять знания во имя добра бесплатным способом, а это сейчас большая редкость. Скажите, пожалуйста, где есть источники доступных знаний? Очень хочется приобщать к ним моих детей. Благодарю.
Спасибо за вопрос. Но я уже ссылался, видите, на Веды, на Бхагавадгиту, на Бхагавадгиту, как я уже говорил, что я это изучаю всю свою жизнь, так сказать, сознательную. Вот. Можете также эти книги приобретать, читать. Смотрите в интернете, найдете. Бхагавадгита, как она есть, потрясающая книга. Я изучаю всю жизнь, столько семинаров мы даем по этой книге. Постоянно мы читаем эту книгу. Рекомендую.
Спасибо. Марина спрашивает, сейчас многие ожидают агрессивных нападений, и мужья часто говорят о приобретении оружия, какой-то обороне дома. Все, что в Америке происходит, утвердило в этой необходимости многих. Как бы вы прокомментировали это, если можно?
Это обычный ход событий. Мы так и ожидали, что так и будет. Что люди будут приобретать оружие сейчас. Речь сейчас идет о самообороне уже. Если будет экономический срыв, конечно, будет снова бандитизм и насилие. Само собой разумеется. Мы не знаем, что нас ожидает. Но будьте бесстрашны. Мы говорили об этом. Не тряситесь от страха.
Спасибо. Марта спрашивает, простите за вопрос, может совсем примитивный, но я об этом думаю постоянно. Для чего Бог создал человека вообще? Говорят, что цель человека — прийти к Богу, но для чего тогда Бог создал нас? Мы находимся на этой земле, проходим трудности, растем, а цель одна — прийти к Богу. Как будто вообще нет смысла в нашем существовании. Он нас создал, и к Нему мы и придем, видимо, так. В общем, вопрос такой, для чего создал Бог людей, если мы здесь страдаем?
Поскольку вы уже о Боге говорите, и душе, и человеке, то вы должны понять как бы целиком картину. Не то, что Бог создал человека и все на этом, да, и все творение. Нет, нет, смотрите, Вселенная существует, есть планетные системы, уровни, она вся заселена Вселенной, жизнь есть на каждой планете, в различных формах, измерениях. Числа нет этим измерениям. Творение Бога, оно гораздо более, ну, как бы, грандиозное и сложное, чем можно себе представить, даже великим умом. Эйнштейн не мог представить. Поэтому в Ведах описывается, есть эволюция души. Душа ушла из духовного мира. Душа, она духовная по природе. Она не из этого мира. И чтобы достичь человеческой формы жизни, ей пришлось проделать большой путь вообще. Через все низшие формы жизни нужно было пройти. Начиная от минерала вообще, потом в какие-то микроорганизмы простейшие, потом более сложные и так далее. Потом появляются там уже органы восприятия, какие-то нервные системы, как это более сложно. В конце концов, отмечает эту всю эволюцию, как бы душа переходит из этих тел, да? постепенно до формы человека идет. И вот тут ей дается шанс осознания себя как души и вернуться к Богу. Только сейчас меня не спрашивайте, как она упала оттуда. Это отдельный вопрос. Сейчас я не буду отвечать на вопрос. Сейчас пока давайте разберемся с тем, что мы видим. Вот есть формы жизни, все одновременно существуют. Эти формы жизни. И обезьяны, и люди существуют. Никто не вымер. Смотрите, все эти формы жизни существуют. Они как различные типы квартир для души. От простейших к более сложным. И когда душа входит в человеческое уже тело, достигает этого уровня, вот как раз она создана для того, чтобы познать свои отношения с Богом и вернуться к Нему, там душа, оставив тело человека. И на этом пути его ждут невероятные приключения и достижения человеческой цивилизации, когда дух начинает выражать себя, это высочайшая культура, это великие глубокие знания, это мудрость, это потрясающее процветание, это рай на земле. Вот, процветание как продукт духовного развития. Там не бывает кризисов, потому что люди для себя ничего не делают. Они идут из любви только и благодарности к Богу. Вот это уже настоящий, самый высокий уровень развития человека. Любовь и мудрость. Он не должен быть таким, знаете, разумным животным опасным. У него другое предназначение, особая миссия. Вот для этого создается форма человека. Она богоподобна, говорится. По образу и подобию создается. То есть у Бога тоже есть форма, он тоже живое существо.
Спасибо большое. Тут интересный вопрос. Как правильно выбрать духовного учителя? И как ему сказать об этом, если его видишь только в Ютубе?
Это уже вам повезло. Если вы видите в Ютубе, это уже контакт. Прежде всего, мы должны решить одну вещь с вами, если мы говорим о духовном учителе. Буду ли я следовать его наставлению всю жизнь? А он даст серьезное наставление. Мой духовный учитель сразу сказал. 4 регулирующих принципа пожизненные. И 16 кругов на четках Махамантры каждый день. Вот так. Я это делал 35 лет. Вот это означает, что я принял духовный учитель. Я ученик. Я этим горжусь. Он дает мне силы, дает мне знания. Он никогда меня не эксплуатировал, не обманывал, понимаете. Он дороже мне самой жизни. Это мой духовный учитель. Он спас мою душу, понимаете. Но мне нужно решить, если я хочу быть учеником. Буду ли следовать этим наставлениям всю жизнь? Вот что значит найти духовного учителя. Остальное придет. Остальное не сложно.
Спасибо большое. Евгения тут спрашивает, последний вопрос. Как медитировать на Бога? О чем говорится в Бхагавад-гите?
Как медитировать?
На Бога. И о чем говорится в Бхагавад-гите?
Это отдельная тема, конечно, Бхагавад-гита. Бхагавад-гита описывает пути йоги и описывает абсолютную истину и пути достижения абсолюта. То есть там включается 6 путей самосознания, ну, 6 первых глав, так скажем. Пути самосознания, а последующие главы описывают абсолютную истину и взаимоотношения с ней. Там есть все поэтому. Все необходимое для того, чтобы мы достигли совершенства. Это Бхагавад-гита. Она дает удивительное вдохновение. Просто читает. Соприкасается с Богом непосредственно. Бхагавад-гита переводится как песня Бога. Это единственная книга, где Бог сам о себе рассказывает все. Сам. Своими словами, как живое существо, наделенное чувствами, формой, своим интеллектом, своей природой. И мы, как его частички, также имеем эти качества его, своих количества. Мы все маленькие боги такие, маленькие, подчиненные. Он один, объединяющий все. Бог один, говорится. И людей много, Бог один. Путей много, цель одна. Это Бхагавад-гита. Вопрос был еще какой-то там?
Да.
Бог означает все привлекающие личности. Все привлекающие личности. Все прекрасные личности.
Спасибо большое, Александр Геннадьевич, за этот эфир. Спасибо, дорогие слушатели, за ваше внимание, за ваши вопросы. До следующих встреч.
Спасибо всем. Удачи. Не бойтесь пандемии.